Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня Максим Сырников, бренд-шеф нескольких ресторанов и председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня». Собственно, о русской кухне мы сегодня и говорим, и пытаемся разобраться, являемся ли мы наследниками той культуры, которая эту кухню породила, и что нам делать для того, чтобы эти фрагменты, дошедшие до нас, каким-то образом сохранить. И насколько они вообще пригодны к нашей сегодняшней жизни?
Мне в связи с этим очень интересно было всегда, а есть ли какая-то разница между... Ну, понятно, что разница есть в продуктах, разница есть в способе приготовления. Между кухней простого человека, которая столетиями формировалась в деревнях, и кухней русской аристократии, ну, которая тоже вышла, естественно, во многом из деревни, из деревенской кухни, но разница наверняка. И вот какая кухня у нас сейчас в большей степени сохранилась?
Какая из них русская?
Какая из них русская,
да. И та, и другая русская, конечно. Вот. На самом деле, вы понимаете, вот аристократия, аристократия рознь. Была помещичья аристократия, которая не вылезала там из своего поместья. И, соответственно, вот Гончаров блестяще описал Обломовку. Рядом с, у Штольцев и особых разносолов не было. А вот в Обломовке там и пироги пекли каждый день, и еды всегда было более чем достаточно, самой разнообразной.
Но была же городская еще
была кухня. Городская. Был там то, что, то, о чем Пушкин писал, к Толом помчался наш Евгений. Он уверен, что там ждет его Каверин и так далее. Пришел бы пробка в потолок, и на кометы брызнул ток.
И страсбургский пирог нетленный.
Меж сыром либурским живым, ананасом золотым. Но это все другая кухня, это же не помещичья. Хотя, конечно, помещик мог выписать себе французского повара и с ним там мешок ананаса условный.
Ну, да, там... они еще росли вот тут в Подмосковье.
Да, росли в оранжереях, росли в Петербурге, росли, мало того. Под Петербургом, точнее.
Ну, наверняка.
Вот, в Раненбауме, да. А вот, например, это вот тот же самый страсбургский пирог нетленный, это... Вы знаете, что такое страсбургский пирог?
Да, это способ транспортировки на... там,
ну, на расстоянии.
На вообще, долгом, да-да-да, на большие расстояния какого-то там либо куска мяса, либо печени в тесте. Это... Собственно, тесто потом нужно убрать, а съесть содержимое, то, что там
это,
внутри.
Это фуагра. И вовсе пирог он назывался не потому, что он был в тесте, а потому, что он был запаянный в жестянке. Это первые консервы.
А-а-а. В жестянку он был запаян.
Вот именно поэтому, да. Именно, а и французы запаивали. Там действительно тесто присутствовало, чтобы не соприкасалось тогда, так сказать, там могла какая-то полуда сойти. Да. И утиная, гусиная печень... точнее, паштет из нее. Вот она помещалась в эти самые, как бы обкладывалась тестом и помещалась в жестяные банки запаянные. Они переходили через границу, да. Вот это называлось, почему он нетленный, собственно говоря. Вот. И да, даже если он в тесте, то достаточно сложно несколько, в отсутствие холодильников. Я замечу, что тогда холодильников не было там, в начале 19 века. Но дело не в этом. Дело в том, что уже тогда была там классическая европейская кухня в России известна. То же самое. Ладно, в Пуагра это там, там ресторан Талона, это ресторан французской кухни в Петербурге. Но Пушкин, например, в письме Соболевскому пишет про Тверь, у Гальяне макароны с пармезаном макароне. То есть в Твери, даже не в Москве, не в Петербурге, а в Твери стоял ресторан Гальяни, где можно было итальянцы, где можно было макароны с сыром попробовать. Но потом, уже в более поздние времена, где-то годам там, к середине 19 века, а еще более того, уже после 60-х годов, после реформ Александра II и как бы освобождения, то, что называлось учебник освобождения крестьянства, все-таки произошел некий слом, прежде всего, сознания потребителя. И уже русскому человеку уже все эти самые там профитроли, они стали не так интересны, как в начале 19 века, предположим. И все-таки конец, особенно последние 2-3 десятилетия 19 века, это такой абсолютный ренессанс русской кухни. Он со многими факторами связан, конечно, и с с рассветом и сельского хозяйства, там и стало подешевле продовольствие. Но самое главное — это то, что на смену имущему классу начала XIX века пришел новый имущий класс. Это вот те самые бывшие крестьяне, разбогатевшие.
Купечество.
Это не купечество.
Даже. Нет, это да, это вот это не потомственное купечество, а вот именно.
То скорее те, из кого промышленники вышли.
Совершенно верно. Освободившиеся крепостные крестьяне. Вы помните Лопахин, да, вот у Чехова.
Конечно.
Вот это такой типичный вот выходец из крепостных крестьян, который вот он говорит, что у меня там дед боялся подходить к вашему дому. А я тут сижу, с вами чаи гоняю. И вот это то же самое, на самом деле. Вот эти люди, они начали заказывать еду себе в ресторанах. И им уже вот эти, опять же, так сказать, все французские, там, итальянские, просто прочие блюда, они были интересны постольку поскольку.
Это же дефлопе вспоминается сразу.
Да, а может, свое что-то. Но, с другой стороны, если они там где-то в детстве в своем каком-то крепостном там, или там их отцы ели те же самые щи, там какие-то бедненькие, жиденькие, где там, как говорили, крупинка за крупинкой бегает с дубинкой, то он уже себе в трактире заказывал те же щи, но они были богатыми. Они были с какой-то мясо. Разварной телятиной, с бараниной. Но это были щи и пироги тоже. Пирог уже был не какой-нибудь там с горохом, предположим, да, там крестьянский пирог, а пирог уже то, о чем Гелеровский писал, вот эти тестовские кулебяки там многослойные и с визигой, с налимыми печенками и так далее. Он мог себе это позволить, но это была та же самая русская кухня, но просто более богатая.
Угу, вот, что важно.
И в этом, на самом деле, вот поэтому вот он и приключился, этот ренессанс русской кухни, который вплоть там где-то до начала Первой мировой войны длился.
Но ренессанс тогда был не только, надо сказать, в кухне. Это вообще было такое явление, ну, всю культуру объявшее.
Все связано, все между собой связано.
А вот тоже давно очень хотел спросить у специалиста, правда ли, что крестьянин, ну, если мы возвращаемся в деревню, в общем-то, мяса ел мало. В основном его рацион составляла рыба, растительные правда. Продукты, а мясо, ну, коровы – это большая, огромная ценность.
Правда. Наживая, ну, во-первых, начнем с того, что больше половины дней у православного человека постное. Вот, поэтому тут уже сегодня не всякий день, а больше половины дней в году.
Ну, берем не постный день, к примеру.
Ну, вот, но не постные дни, да, конечно, коровы – это вообще редкий случай, там практически крестьяне говядину не ели. Самое распространенное мясо в России на протяжении веков была баранина.
Именно баранина?
Конечно, баранина.
Но баранина не та, что, как я понимаю, не та баранина, которую мы привыкли сейчас, которую привозят, ну, обычно откуда-то из Дагестана молодых барашков, здесь доращивают их, а потом продают на рынках, в магазинах.
Да.
А баранина какая-то, другие совершенно бараны, и вкус этого мяса другой.
Ну, вообще и баранина была другая, и мясо было другое.
И воздух был другой, вода мокрее, вот, сахар слаще.
Кстати, ну, нет, ну, шутки шутками, но вот, например, в конце 19 века, в самом конце уже, буквально вот на рубеже веков, 19-20, вышла такая замечательная книга, которая называлась «Практически основы кулинарного искусства» Александровой Игнатьевой, и к ней было приложение, которое называлось «Курс мясоведения», написанное мужем Александровой Игнатьевой, Игнатьевым, ну, не провезом, а доцентом, по-моему, но неважно. Человек, который занимался вот мясоведением, такая отдельная дисциплина. Это конец 19 века, замечу.
Как это роскошно звучит, мясоведение.
Да, и вот этот самый Игнатьев, он, например, описывает в своей книге породы русского мясного скота и рассуждает о том, какое мясо, какой породы там лучше годится для тушение, лучше для жарения, лучше для щей.
Это сейчас, знаете, в стейк-ресторанах висят таблицы, да. Где ну, расписаны животные, там схема животного, и написано, это называется так, из этого делаем то, из этого другое, пятое, десятое. Ну, а если вы закажете это, то принесут вам вот эту ровно часть.
В гастрономах еще до сих пор, может, где-то можно встретить такие таблички,
ну,
которые...
Ну да, висят. Но здесь больше как такой, да, сейчас уже вряд ли кто там пользуется всерьез этими таблицами. Это же больше так,
ну, конечно.
Для красоты.
Это фишка такая, я думаю,
да,
скорее.
Да.
А вот отсюда и вопрос, понимаете, да, договоритесь.
Вот в конце 19-го, так вот, и мало того, как раз про разруб. И представьте себе, что у Игнатьева в книге есть таблицы разрубов, привязанных к городам. То есть что такое? Санкт-Петербургский разруб говяжьей туши, Московский разруб, Казанский разруб, Астраханский разруб, Ростовский и так далее.
И на вкус это влияло?
Вот, конечно, что не город, то норов. И при том я пытался, ну, проанализировать вот эти, в чем разница-то, собственно говоря, и я понял, что, например, петербургский разруб, это как раз-таки вот стейковые части, пред ним ростбиф окровавленный, да, Пушкин пишет. Это, конечно, это более для западной страны, столицы, это было более, так сказать, вот присуще, вот, конечно, вот это потребление этих самых стейковых кусков мяса. И свои породы скота завозили. Почитай, вот у Гелеровского потрясающее описание того, как там на Рождество и на Пасху везли из разных губерний, там из Ярославской области капунов и полярок, из там Костромской там, мясных баран, предположим, и так далее. То есть еще и каждая местность имела какие-то свои специализации именно по мясному производству. Мы это начисто забыли.
В каком, вы знаете, я вот слушаю вас и все пытаюсь понять, можем ли мы хоть в каком-то смысле считаться наследниками этой культуры питания? Или мы все-таки уже совсем другие люди по сравнению с тем, какими были наши предки начала 20-го даже века, и, ну, надо принять это как факт?
Вы знаете, кто как себя ощущает, я бы так сказал. Я вот, у меня нету сомнений ни малейших в том, что вот традиционная кулинарная культура русских людей, она абсолютно восстановима. Мало того, я вижу просто такие грандиозные подвижки в этом направлении сейчас, вот, вот прямо сегодня, и за последние годы, и при том это все по нарастающей идет, что у меня сомнений нет никаких. Это все восстановимо. Мало того, это надо восстанавливать обязательно, потому что без этого мы потеряем, ну вот, мощнейшую, важнейшую часть национальной культуры.
А как, ну, это связано? Как это связано? Как это влияет на нас? То, что мы едим, как это влияет?
Ну, видимо, какое-то самоуважение еще прибавляется от того, что человек питается не концентратом из коробочки, а чем-то таким, вот, что из натуральных продуктов приготовлено и в традиции какой-то определенной.
Может питаться натуральными продуктами, но приготовлены они будут в согласии с традицией иной кухни, которая, может быть, ему внутренне ближе.
Нет, ну если внутренне ближе, тут уже ничего поделать нельзя.
А все-таки вот для тех, кому ближе русская кухня, или, по крайней мере, ну как, у нас, наверное, не так много людей, которые могут сказать, что им ближе русская кухня, традиционная, потому что...
Мы ее просто не знаем.
Да, мы ее не знаем.
Вот,
но,
это совершенно верно.
Да, но, может быть, вы назовете нашим слушателям, да и нам тоже, конечно же, какие-то ресурсы, сайты, книги, где человек, который решил что-то приготовить действительно из традиционной русской кухни, может не ошибиться.
Ну, вот недавно как раз была переиздана та самая книга, которую я упоминал, «Практически основы кулинарного искусства», она переведена в современную орфографию, издательство...
Ну, издательство, оно не так важно, «Практически основы русской...»
«Практически основы кулинарного искусства»,
да.
Ну, вот я горжусь тем, что попросили меня написать аннотацию на обложке этой книги, вот, это очень, так сказать, как хорошо, потому что я написал то, что я думаю, что это лучшая книга о кулинарии, которая была вообще написана на русском языке за все вот, по нынешний день.
В интернете, может быть, ресурсы есть?
В интернете, ну, мне сложно сказать, но у меня сайт Сырников.ру есть, да, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Сырников, бренд-шеф нескольких ресторанов и председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Очень вкусный у нас сегодня получается эфир. Я чувствую, что мы с Алексеем, когда его завершим, побежим куда-нибудь срочно поужинать. Можно вам задать вопрос? Я много слышала о гурьевской каше. Я никогда ее не ела, правда, хотя ее сейчас подают в некоторых местах, но мне как-то не доводилось ее встречать, либо это был просто какой-то неподходящий момент. Вы могли бы рассказать, можно ли ее приготовить в домашних условиях? С чем вообще связан этот рецепт? Что за ним стоит? Это же какое-то легендарное, немыслимое произведение кулинарного искусства. Насколько я себе ее представляю?
Специально для Аллы.
Да, это очень интересное несытное блюдо. Я как-то несколько лет тому назад слышал, известный такой отечественный политик один сказал во всеуслышание по телевизору, что вот Гурьев, там гурьевская каша, это же из города Гурьева пришло. На самом деле, города Гурьева никакой, гурьевская каша никакого отношения не имеет. Считается, что человеком, который придумал эту гурьевскую кашу, был министр финансов Российской империи граф Гурьев. Вот там 20-е годы 19 века. Правда, злые языки говорили, что не сам граф придумал, а там кто-то не то повар его, не то денщик, не то еще кто-то. Но так или иначе, вот появилось такое блюдо. Конечно, это при таком поверхностном рассмотрении, это смесь французского с нижегородским.
Почему?
Ну, если брать, предположим, как такую за основу рецепт из поваренной книги 19 века, продолжу второй половины 19 века, то там гурьевская каша, например, прославивается так называемым массадуаном. Массадуан – это чисто французская такая вот придумка. Это кубики фруктовые, в легком сахарном сиропе сваренные. Вот. Но изначально, конечно, гурьевскую кашу ее прославили, видимо, там вареньем или каким-то таким, вот, чем-то таким из наших отечественных ягод, а вовсе не из манго, как сейчас пытаются делать некоторые рестораторы. Вот. В чем смысл гурьевской каши? В русской печи запекается, томится молоко, которое вот томится, топится там и так далее, которое получается топлёным. Что такое топлёное молоко? Оно не очень похоже на то топлёное молоко, которое продается сейчас там в пакетах, бутылках и так далее. Там немножко другая технология. Как деревенские бабушки делали топлёное молоко? Ставили и ставят по сей день, собственно говоря, чугунок или керамический горшок русской печки с молоком свежим, при том таким обязательно свежим. И при падающей температуре русской печки, где-то начиная градусов со 140 до 80, оно вот именно томится.
А сколько это по времени?
Ну, может, 2 часа, может, больше. Но, как правило, там больше 3 часов уже в русской печке смысла не держать. Uh-huh. Оно просто густеет и становится таким, так, как консистенция такой кефирной. И, но самое главное будет, что на поверхности время от времени появляется вот пенка, но она не такая пенка, вот то, что вот мы не любили с вами в детских садах. Вот
эта пенка. Я любил.
А я тоже любил, кстати. Ну вот, но почему-то вот подавляющее большинство соотечественников не любили. Да, вот эта пенка. На молоке в русской печи получается совершенно другая пенка. Она получается, как вот моя собственная бабушка говорила, корка. Она действительно такая вот хрустящая. Она запеченная, она такого коричневого насыщенного цвета. Она поднимается наверх таким пузырем. И вот брали ложку и эту пенку, корку, ее притапливали, опускали на самое дно молока. Следующая появлялась корка, снова притапливали. Следующая. И вот я таким образом готовлю варенец, например. Вот такое, чтобы получилось насыщенное топленое молоко. Там эта пенка, она растворяется частично еще. Но это продукт карамелизации лактозы, если таким заумным сказать. Но вот он придает вкус. Вот, собственно говоря, французский крем-брюле.
Вот это
абсолютно, да, это очень близко по смыслу.
Вспоминаю, как в фильме «Амели» она разбивает ложечкой крем-брюле. Вот как раз ровно такая же картинка.
И вот на гурьевской каше тоже та же самая корочка, которую «Амели» любила разбивать. Вот, карамельная, потому что ее еще сверху обжигают. Но когда готовят, вот когда на варенец готовят, тогда да, тогда вот притапливают эту корочку, пенку. Когда готовят гурьевскую кашу, то ее аккуратненько снимают и собирают вот на тарелочку, одну, на другую, на третью, на четвертую. Потом на остатках вот этого молока, которое уже такого на коричневого цвета, оно загустевшее, варят манную кашу. Ну, можно ее подслащивать там немножко, там, да, там немножко сахарку добавить туда. И дальше эту самую кашу прослаивают пенками. То есть слой пенок, притом несколько пенок, слой каши, слой пенок, слой каши. И там же прослаивают еще вот либо ягодными вареньем, вот тем самым массадуаном, если уж очень хочется. И вторично еще запекают. Потом уже украшают орехами сверху и делают вот эту карамельную корочку. То есть немножко, она такая влажная каша, это немножко сверху посыпают сахарным песочком. Сахарный песок, он как бы немножко так тут растворяется наполовину. И дальше, раньше даже использовали, вот в кулинарных книгах, например, писали, обжигается с помощью саламандры. Кстати, это французский прием. Саламандра изначально это такой кусок железа с ручкой, которую нагревали до красна. И сверху как бы немножко не до... Это специально для пропекания сверху. опускали над этой кашей, и сахар вот от излучения от этого он расплавляется.
Какая хитрая штука.
Нет, так не прикасалась. Не прикасалась.
В том-то и дело, она отдавала тепло, но при этом она не касалась самого блюда.
Сейчас я могу сказать, что когда я в ресторане готовлю гурьевскую кашу, то использую как раз-таки купленный в Париже в специализированном магазине специальная горелочка такая ручная для обжигания крем-брюле. Ну вот, так что вот видите, какие переклички какая такая.
Во как!
Потрясающе. Слушайте, я, конечно, не знаю, готова ли я на этот подвиг, чтобы попытаться ее где-то воспроизвести. Для этого же можно, наверное, и в духовке попробовать. Но получится ли то самое топленое молоко, которое необходимое, которое тут ключевой ингредиент?
Знаете, в духовке топленое молоко получится, но не совсем то. Вот все-таки молочные продукты, они в русской печке получаются другими. Uh-huh. Вот можно щи сварить в чугунке, в электрической духовке можно там что-то потушить.
Я помню, сыром меня угощали. Мои друзья, которые живут в деревне, их сознательно там, оба с высшим образованием, ну, оставили город и ушли в деревню, живут на Водлазере, это в Карелии.
Прекрасное место, я знаю. Да.
Знаете, да?
Да, точно, много раз было там. Да.
Может быть, даже их, кстати говоря, знаете, после эфира тогда поговорим. Потрясающий сыр готовится из молока в русской печи. Я уже не помню сейчас технологию этого приготовления, но у меня был шок, связанный с тем, что вот это тоже сыр. Он гораздо более мягкий, он какой-то со своим вкусом.
Я тоже такой пробовал, да, и меня угощали.
Главное, что я привезла такую вещь в Москву, и у меня все говорили, что это. Как? Люди не понимали, как к этому отнестись. Это потрясающе вкусно, но ты понимаешь, что ты не сможешь этого воспроизвести.
Воспроизвести, описать и назвать правильно.
Да, вот точно.
Ну, вот сыр – это отдельная история, конечно, тоже вот мы по-шиконски сыр тут вспомнили, но ведь сыр в России готовили с каких-то незапамятных времен. И есть там, например, новгородские документы там, 14 века, такие вот какие-то купеческие торговые о том, что привезли сыры губчатые, сыры сливочные, там, сметанные.
Губчатые
это вот с дыркой, это с дырками. Это вот, да, голландский, швейцарский сыр, как угодно. Вот такие вот, это называлось губчатые.
Губчатые.
Ну вот, и сметанные сыры и прочее. Есть сохранившееся описание чина свадебного Михаила Федоровича Романова, первого Романова. И там, например, есть описание, что дружка государев изломил перепечу и сыр. Вот это вот...
Какой сыр непонятно?
Во-первых, это не мягкий сыр. Потому что если дружка государев за государевым столом свадебным что-то переламывает, то это уж точно не творожественная масса.
Ну да, её как-то.
Это что-то выдержанное, крепкое и твердое. Вот. И, конечно, готовили, и твердые сыры готовили, и все остальное. Но вот утеряно все это. Потом был такой замечательный человек Верещагин, брат известного художника, который очень много сделал для производства молочных продуктов в России, там и вологодское масло ему, мы обязаны за появление настоящего вологодского масла, которое, кстати сказать, до 17-го года называлось парижским.
Почему?
В России. Ну, потому что вот на парижской выставке оно медаль получило. Ну,
и так, вот, так и повелось.
Да. Но название вологодское масло, это уже пошло более в советское время. Вот. И, кроме того, всего того, он основал первые заводы сыроваренные. Именно заводы, где делал сыр, как он сам писал, по швейцарскому образцу. Но это не значит, что до этого сыра не было. Поэтому вы сейчас бесконечное количество сайтов в интернете, книг там каких-то, пишут, что сыр в Россию привез Верещагин и начал его первый готовить. Извините, у меня фамилия Сырников. Сырник, слово, в русском языке имеет значение не только лепёшка из сыра. Моя фамилия происходит от профессии сырника. Сырник – это человек, который готовит сыр. И я знаю, откуда она пошла, из Кашинского уезда Тверской губернии, где, начиная там с конца 17 века, готовили артельные сыры. И когда говорят, что, оказывается, только в 50-х годах 19 века Верещагин принес секрет производства сыра в Россию, то мне лично это обидно.
Обидно просто, да. У нас осталось всего лишь несколько минут, и мы не обсудили еще важное мы вас представляли как бренд-шефа ряда заведений. Я помню, я
был... Где вас попробовать?
Я был у вас в вашем заведении в воскресенье, которое называлось, уже теперь можно его назвать, это не реклама, его нету, к сожалению.
Да, к сожалению.
К великому. Был ресторан в воскресенье, ресторан русской кухни. Для меня, когда я туда первый раз пришел, было все очень необычно, ну, очень необычно. И я понимаю, что человек, который никогда не знакомился с этими блюдами, на первый вкус настоящая русская кухня, которая там была представлена, она могла показаться, ну, довольно странной, необычной.
Ну, разные отзывы были.
Да. Нет, мне, я был в восторге от того, что это есть, и от того, что там можно поесть. Но вот, к сожалению, я знаю, что у вас теперь есть в Вологде и в Новосибирске. Вот такая география.
В Новосибирске, в общем, весьма успешно работающая сеть уже магазинов готовой еды «Добрянка». Уже 4 года мы существуем и ориентируемся на такую подлинную, настоящую русскую кухню. И вот сейчас уже там где-то 4-е заведение у нас к сентябрю будет готово. И ярмарку делаем «Мега» и «Киев» в Новосибирске, «Добрянке». Вот, это востребовано, это очень известно в городе Новосибирске. Люди это любят и с удовольствием едят.
А как вы относитесь к идее, что это не готовится не дома, а приходят люди в магазин и там покупают, а потом приносят домой? В чем тогда разница между той простой едой, которую можно купить на улице?
Ну, далеко не все умеют дома готовить, могут. Ну, а поесть-то хочется. В конце концов, это всегда было. Люди же покупали, вот почитайте того же Гелеровского, там Прохитровский рынок, да, там где-то продавали. Какой-то русский фастфуд всегда существовал. Даже не надо Гелеровского, Шмелева. Когда там продавали готовые блюда, продавали где-то на ярмарках, там, и всякие там горячие гречники, черепенники там, и прочее. Вот. И люди это покупали, но не все могли дома приготовить, не все хотели.
А продукты, самое главное, для тех, кто хочет сам готовить, сейчас в магазине все доступны? Вот брюкву где взять?
Ну, про брюкву, вот, вот именно брюкву, конечно, ну, вот я в Москве знаю, не буду уж называть всякие фирмы, которые общаются с фермерами, как бы посредники между фермерами. Фермеры выращивают брюкву.
Ну, можно ее найти.
Конечно,
фермеры
можно.
И полбу выращивают, и да. Продают ее полбу, в разных видах.
Вот полбу фермеры практически не выращивают. Это большое заблуждение. Это не полба, это спельта. Та самая полба, про которую Пушкин писал там...
Есть, давай же мне вареную,
да,
полбу.
Да, вареная полба – это другой совершенно продукт, абсолютно. Это два разных растения,
полба и спирта. Тот продукт, который полба, он есть сейчас?
Который у нас сейчас в пакетах...
Нет, который настоящая полба.
Его на опытных участках нескольких выращивает Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Ну вот, есть один человек, который где-то, по-моему, в Татарстане пытался вот настоящую полбу вырастить, но это такой единичный был на самом деле случай. Я вас уверяю, что 90, по меньшей мере, 9% того, что в пермских магазинах видите пакеты, на которых написано полба, это спельта, это не полба.
А спельта?
А спельта – это вот среднеевропейская, ага, пшеница, двузернянка.
Да. Меня уверяли, когда я покупала, что это именно та самая полба, потому что рядом еще был пакетик со спельтой, так мне объяснили разницу. Поэтому, может быть, все-таки еще не все потеряно. У полбы есть надежда.
Я даже примерно представляю, где это было.
Ну, сейчас за эфиром, да, это обсудите. Скажите, пожалуйста, есть надежда в Москве, что появится что-то ваше?
Мы работаем над этим.
Отлично. Ну, давайте надеяться, что мы здесь встретимся, когда это заработает, обсудим и еще раз поговорим о русской кухне. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Максим Сырников, специалист, наверное, один из главных, если не главный специалист в России у нас по русской кухне, председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», бренд-шеф ряда заведений в России, в Вологде, в Новосибирске, и мы надеемся, что и в Москве тоже в скорости. Алексей Пичугин, Алла Митрофанова, всего хорошего, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».